Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Дорогие друзья, добрый день! Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как сказал Раиль, мы продолжаем серию проповедей по книге пророка Малахии. Мы рассматриваем вторую главу этой книги. В прошлый раз мы рассматривали стихи с 1 по 10. И мы смотрели на то, как искреннее поклонение истинно обновляет жизнь. Это происходит тогда, когда мы подчиняемся водительству Духа Святого в нашей жизни и решаем прославлять Бога всей нашей жизнью, разбираемся с природой поклонения Богу и разучиваем язык этого поклонения. Тема нашей сегодняшней беседы – близость с Богом обновляет близость с любимыми. И давайте по нашему обыкновению начнем с вопроса. Как наша вера влияет на то, что принято называть личной жизнью? Как она определяет то, с кем мы себя связываем в браке? И задумайтесь, и если есть возможность, запишите свои личные ответы на вопрос о личной жизни. Ну, в том числе это можно сделать в бюллетенях. Я понимаю, что вопрос, вернее, призыв, что-либо писать в бюллетене, именно писать на таком, на бумажном носителе, он выглядит немножко архаичным. В основном сейчас вся переписка ведется в электронной форме. И, вы знаете, вообще вот эпистолярный жанр, как искусство написания писем, он не то чтобы исчез, но он сильно видоизменился, и письмо, написанное на бумаге вот сейчас, ну, выглядит настоящей экзотикой. Раньше письма писались только на бумаге, и иногда у одного письма могло быть несколько авторов. Например, те ребята, которых забирали в свое время в армию, они получали порой из дома письма, состоящий из двух частей. Первая достаточно краткая, написанная папой. Затем следовал пробел, отступ, и уже маминым почерком была написана более длинная и более эмоциональная составляющая часть этого письма. У Антона Чехова есть рассказ «Письмо». Это рассказ о назидательном письме. Его пишет умный и образованный сельский священник. Пишет он это письмо по просьбе своего коллеги, по просьбе диакона этой же церкви, и письмо адресовано сыну этого диакона, который, село покинув, уехал в город и там, что называется, загулял. И вот они совместно пишут это назидательное письмо, и сначала вот этот умный, образованный, умудренный жизненным опытом священник пишет такую назидательную, наставительную часть, потом следует пробел, следует отступ, и вот уже вот этот диакон пишет часть совершенно иную, посвященную иным темам. И вот продолжая изучать книгу пророка Малахии, мы видим, что вот наш новый отрывок, это стихи, напомню, с 10 по 16, казалось бы, отличается и достаточно сильно отличается от того, что мы рассматривали в прошлый раз. Тем более, что вот в некоторых изданиях Библии, особенно вот в некоторых электронных изданиях, между вот этими отрывками действительно существует пробел, действительно существует отступ, показывающий, ну, если это не было написано двумя разными людьми, то показывающий, что речь пойдет о чем-то ином. То есть мы вправе ожидать, что сегодняшняя наша беседа, она будет посвящена принципиально иной теме. И вы знаете, с точки зрения читательского, зрительского восприятия, да, тема, которую мы будем сегодня рассматривать. Эта тема отличается от того, о чем мы говорили в прошлый раз. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, как важно поклоняться Богу, как важно это делать истинно, как важно это делать искренне. Мы предметно и не без приложения к себе посмотрели вот на эту гневную отповедь со стороны Господа, которая была адресована ветхозаветным священникам. А сегодня мы будем говорить о личной жизни. Точнее, мы будем говорить о верности в браке. Вроде бы да, вроде бы тема иная, но мы увидим, что верность в браке – это есть форма проявления верности Богу. И мы увидим, что это есть в том числе форма поклонения Богу. Давайте сейчас в почтении Господу и Слову Его встанем и прочитаем наш сегодняшний отрывок вместе. «Разве не один у всех нас Отец? Разве не один Бог сотворил нас? Почему же мы вероломны по отношению друг к другу, нарушая завет наших отцов? Иуда нарушил верность. Мерзость была совершена в Израиле и в Иерусалиме. Иуда осквернил святилище Господа, которое он любит, женившись на дочери чужого Бога. Да исторгнет Господь из шатров Иакова всякого, поступающего так, кто бы он ни был, даже если он приносит жертву Господу сил. Вот еще что вы делаете. Вы залили жертвенник Господа слезами. Вы плачете и сетуете, потому что он больше не смотрит на ваши дары и не принимает их из рук ваших с благосклонностью. Вы спрашиваете, почему? Потому что Господь свидетель между тобой и твоей женой, на которой ты женился еще в юности. Ты был ей верен, хотя ты был ей неверен, хотя она твоя супруга, жена по брачному завету. Не Бог ли сделал их одним целым? И плотью, и духом они принадлежат ему. Почему же он хочет, чтобы они были едины из-за потомства, которое угодно ему? Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает верности своей жене, на которой женился в юности. Я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израиля, и того, кто покрывает свою одежду насилием, говорит Господь сил. Поэтому оберегай себя и не нарушай верности». Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово и молим Тебя, Господи, прости нам наши грехи, наполни нас Святым Духом, Господи, открывайся нам в этих стихах и дай нам видеть то, как мы можем проявлять верность Тебе, сохраняя ее друг другу в браке, который Ты освятил. Святое имя Иисуса Христа, мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Давайте начнем с разоблачения небольшой оптической иллюзии. Вот мы прочитали этот отрывок, и в принципе может показаться, что здесь идет речь о распущенности тогдашних мужей. Мол, грешили на стороне, загуляли, как вот этот сын диакона. И зная о бескомпромиссности христианской, библейской этики в вопросе, вот в этих вопросах, в вопросах половой чистоты, ну, следовало предположить, что речь пойдет об осуждении прелюбодеяния. Но давайте обратим внимание, что в отрывке нет типичных библейских терминов, которые связаны с описанием этого греха. Нет таких слов, как блуд, как вожделение, как распутство. Нет самого слова «прелюбодеяние». Вот соответствующий словарный инструментарий отсутствует. И это потому, что отрывок шире. Он больше, чем просто осуждение за нарушение седьмой заповеди. Этот отрывок шире. Для кого этот отрывок? Этот отрывок для тех, кто в браке. Этот отрывок для тех, кто холост. Холост все еще или уже. Он для тех, кто в браке и у кого трудность. Ключевым словом здесь является союз «и», потому что не бывает брака без трудностей. Этот отрывок для тех, кто в браке давно, и кажется, что у них все вообще хорошо, и все у них, кажется, будет еще лучше. И ключевым словом здесь является слово «кажется». Далее. Эффект иллюзии может возникнуть, если рассматривать этот отрывок как предназначенный исключительно для мужей, а не для жен. Это не так. Уже в самом начале отрывка, 10 стих, мы видим провозглашаемую идею равенства мужчин и женщин, мужей и жен перед Богом и равную ответственность их же перед Богом. Отрывок обладает четкой структурой. Давайте на нее посмотрим. Он трисоставен. Обличение, вопрос и объяснение. Вначале Бог обличает. Почему же вы вероломны по отношению друг к другу, нарушая завет наших отцов? Израиль недоумевает. Мы вероломны? Почему? И Бог объясняет. Потому что Господь свидетель между тобою и твоей женой. Ты был ей неверен. 70-е и 80-е годы прошлого века явили нашей стране достаточно уникальный киножанр. В то время большинство отечественных фильмов было посвящено либо какой-то революционной тематике, либо производственной, когда принципиальный комсомолец обличал бюрократа на фоне тонн, выплавляемой сверхплана стали. И вот среди вот этой рабоче-крестьянской кинематографической скукотищи и серости ярким протуберанцем стало появление нескольких кинолент. И в них ни колхозники, ни сталевары, ни плотники, ни рабочие, ни крестьяне были главными героями, а графини, князья, бароны и баронессы. Они были красивы, хорошо одеты, они участвовали в маскарадах, они пели, они с упоением влюблялись друг в друга, они танцевали на балах. И мы знаем и любим эти фильмы до сих пор. Это и «Собака на сене», это и «Труффальдино из Бергамо», это «Сильва», естественно, «Соломенная шляпка» с Андреем Мироновым. И, конечно же, «Летучая мышь». И вот в этом фильме, поставленном по знаменитой оперетте Иоганн Штраус одноименный, в этом фильме звучит знаменитая песня «За что, о боже мой». В фильме ее поют обаятельные братья Юрий и Виталий Соломины. И, казалось бы, шуточная песня, шуточный вопрос. Но именно этот вопрос «За что, о боже мой» задают иудеи. И им не до шуток. Они понимают, что в их отношениях с Богом происходит что-то не то. Они хотят видеть благосклонность его стороны, а ее нет. Вот как в классической песне, но только в минорной тональности. «Плачут Богу, молятся, не жалея слез». Не помогает. Вот что бы они ни делают, не помогает. Полковнику никто не пишет, а почему, он сам не знает. Глядит в окно, на стекла дышит и смотрит вдаль. Не помогает. Не помогает. Вот они приносят дары – не помогает. Они совершают жертвы – тоже никакого эффекта, не помогает. Они плачут – не помогают. И они спрашивают, почему, за что, о Боже мой? В 13 и 14 стихах мы читаем: «Вы залили жертвенник Господа слезами. Вы плачете и сетуете, потому что он больше не смотрит на ваши дары и не принимает их из рук ваших с благосклонностью, и вы спрашиваете, почему, за что, о Боже мой?» И приходит к ним неожиданный, во всяком случае для них, неожиданный ответ. «Это из-за вашего отношения к вашим женам, кем бы они ни были, и это из-за вашего отношения к браку, каким бы он ни был». У апостола Павла в одном из его посланий есть такая криптоцитата, я думаю, всем хорошо известная, что худые сообщества развращают добрые нравы. Не только сообщества это делают. Кризисные времена отнюдь не способствуют их прогрессу. И вавилонский плен был как раз именно таким кризисным временем в истории израильского народа. И он привел к тому, что нравы, да, упали. И в частности, иудеи стали пренебрегать очевидными, понятными, весьма директивными нормами, запретительными нормами ветхозаветного закона. В частности, 7 глава Второзакония запрещает браки с иноплеменниками и с иноплеменницами. Не вступай с ними в родство. В этой же главе говорится о том, почему. То есть это не просто запрет, вот нельзя и все. Нет, объясняется почему. И это не из-за какого-то вот там пресловутого патриотизма или национальной идентичности. Нет, все гораздо серьезней. Это запрещено потому, что брак с неверной или брак с неверным может привести к тому, что муж или жена начнут служить чужим богам. И, к сожалению, в истории Израиля примеры такие были. Вспомним хотя бы печальный опыт царя Соломона. И исторический контекст был таковым, что во времена вавилонского пленения часть иудеев, и, судя по всему, часть значительная, стала этим запретом пренебрегать и жениться на иностранках. Неемия был первым, кто их обвинил в этом. Но израильтяне, похоже, вот уже к тому моменту уже посмотрели и достаточно внимательно посмотрели фильм «Летучая мышь», особенно в той его части, где барон Айзенштейн говорит фразу, очень удобную для ряда мужей. Жена – это как прочитанная книга. Ее можно, а прочитанную книгу можно беречь, хранить, переплетать, но читать заново ее уже неинтересно. И их жены, иностранки, перестали их интересовать. И услышав обвинение, первоначальное обвинение, как помним, они возникли со стороны Неемии, который был виночерпием у царя, Неемия был первый, кто стал их обвинять. Услышав эти обвинения, иудеи деятельно покаялись, но своеобразным образом. Они развелись с женами первого поколения из язычниц и женились снова. Их жены второго поколения, такая версия «жена 2.0», были а. из иудеек, и б. они, ну, по всей вероятности, были моложе и были более красивые. И возник трагикомичный феномен грехозамещения, когда один грех, одна ошибка замещается другим грехом, другой ошибкой. И в этом фарсе удивительно их удивление тому, что Господь их не слышит, отказывается их слушать. Но Бог действительно не слышит человека, упорствующего в своем грехе. И для нас это должно быть важным напоминанием о том, что Бог не слышит тех, кто находится в состоянии нераскаянного греха. И теперь иудеи получают обвинение уже со стороны пророка Малахии. Они созвучны тому, в чем обвинял их Неемия, хотя отметим, что Малахия придерживается менее радикальных способов обличения. Женитьбу на дочери чужого бога, это вот то, что мы читаем в нашем отрывке, женитьбу на дочери чужого бога, то есть на той, которая исповедует другую религию, он называет мерзостью. Но далее словесных интервенций, пусть весьма жестких, Малахия не идет. Вот другие борцы с грехом, другие борцы с грешниками действовали более решительно. Я вот тут недавно вспомнил в этом контексте, готовясь к проповеди, о нашем отечественном протопопе Аввакуме. Вот в том, что можно назвать его мемуарами, есть описание его методики увещевания грешников в виде гастролирующих скомороков. «Пришли в село мое плясовые медведи с бубнами и домрами. И я, грешник, о Боге ревнуя, изгнал их, и хари их, имеется в виду маски, и бубны изломал, и медведи двух отнял, одного зашиб, а другого отпустил в поле». Вот остается поражаться проповеднической и физической силы оплота российского старообрядчества. Методы Неемии по обличению греха были же столь же бескомпромиссны. Бил, вот если мы откроем книгу пророка Неемии, бил, проклинал и таскал грешников за волос. Но, казалось бы, это должно отбить охоту не то что жениться на иностранках, но жениться вообще. А нет. И Малахии вновь приходится обличать иудеев в этом грехе, который составлял их первую неверность. Они допустили смешанные браки. Первая неверность заключалась в том, что иудеи нарушили запрет на смешанные браки, который был связан с тем, что жены неминуемо приносили в брак не только свои обычаи, но и своих богов, вот дочери чужого бога. Это существенно осложняло жизнь всем. И принцип этого запрета сохранен и в Новом Завете. Мы сейчас увидим, где именно и как именно. Мы должны тщательно следить за тем, чтобы связывать свою жизнь с теми, с кеми у нас одни цели, ценности и, главное, вера. К этому же призывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, где он описывает, в общем-то, достаточно частный случай, но, тем не менее, в этом описании содержится далеко как нечастный принцип. Первое послание Коринфянам, 39 стих, 7 главе. «Жена связана законом, доколе жив муж ее, если муж ее умрет, свободно выйти, никаких ограничений нет, но только за того, кто в Господе». И во втором послании к Коринфянам содержится уже более директивный и более расширенный запрет на брак с неверующим или с неверующей. «Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими. Что общего у праведности с грехом, что общего у света с тьмой или у Христа с Велиаром, что общего у верующего с неверующими и у храма Божьего с идолами». На самом деле, вы знаете, это очень разумный запрет, он для нашего же блага. Тьма и свет не могут как-то вот совмещаться. Божий храм несовместим с идолами. Они не может произойти вот какой-то здесь нивелировки. Я в голодные 90-е годы, голодные прежде всего потому, что для меня это были годы студенческие, подрабатывал помощником продавца. Этот продавец был так называемым челноком. Он возил ширпотреб из Китая, и мы вместе продавали это на вещевом рынке. И я вспоминаю вот этот свой опыт с чувством легкой неловкости из-за качества товара, который мы продавали. Это были женские кофты из ангорской шерсти. И, представьте, китайский товар, 90-е годы, вещевой рынок, ангорка. Понимаете, вот эти вещи, там, они пахли химией. Они были какого-то вот неопределенного цвета. И качество изготовления было не то, что низким, оно вообще отсутствовало, его вообще не было. Я вот помню, что длина рукавов существенно различалась, а количество пуговиц и петелек для них очень редко совпадало. Удивительно, что их сравнительно неплохо покупали. Но все же, когда вот покупательница была в сомнении, а стоит ли брать вот этот шедевр китайского ширпотреба, мой шеф-челнок пускал этакую вот парфянскую стрелу, то есть убедительный коронный довод. Он говорил: «Берите, берите, она на вас сядет». Я вот всегда думал: нет, не сядет, у нее рукава разной длины, она никогда не сядет. И вы знаете, вот стремиться начинать с жизни с человеком иным по духовной сути, думая, что он комфортно трансформируется под вас, это верх наивности, не сядет. Стремиться начинать жизнь с человеком, который не разделяет самое главное, что есть у вас в вашей жизни, вашу веру во Христа, означает подвергать свой будущий брак и свою веру нешуточной проверки и нешуточной опасности. И иногда приходится слышать фразу, вот, которая используется вот для такого неуемного свадебного рвения. Ну ничего, поженимся, а там стерпится, слюбится. Ну, во-первых, эта фраза, вот эта пословица, идиома, не знаю, как ее назвать, она не всегда срабатывает. Во-вторых, она исключительно для вещей второстепенных и бытовых. Это, понимаете, про нивелировку предпочтений у супругов. Ну вот когда с годами... Ну, когда с годами один из супругов под давлением, мягким, но постоянным со стороны другого, начинает смиряться с такими вещами, как шпинат, брокколи, шопинг, когда он начинает понимать, что гораздо лучше смотреть по вечерам вместе сериал «Любовная любовь», а не футбол этот твой дурацкий. Вот в-третьих, понимаете, вот эта формула «стерпится, слюбится», она была бы хороша, если бы в ней был бы третий элемент. Третий возвратный глагол единственного числа в будущем времени сверится. Вот если бы было «стерпится, слюбится, сверится», ну, может быть. Но если ваш избранник не избрал вашу веру до свадьбы, он не сделает это и после. Вы не поднимете его до высот христианской веры, вы не затащите его в веру. Вот если в книге Ветхого Завета или Нового фраза «добрые нравы улучшают дурные сообщества». Вот такая или похожая? Нету. А фраза «дурные сообщества развращают добрые нравы» есть. Вы не затащите неверующего, вы не поднимете к вере, вы не поднимете неверующего к вере. Знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен приводил такой пример, чтобы показать, что брак в браке неверующий скорее утащит верующего вниз, чем наоборот. К нему пришла девушка, прихожанка из его церкви, и сказала: «Ой, люблю, не могу, хочу, хочу замуж». «Ну, правда, мой избранник неверующий, но это ничего, я его затащу, я его подниму к вере». И Спёрджен тогда попросил девушку проделать такой несложный предсвадебный эксперимент. Он попросил ее встать на стул и сказал: «Затащи меня». Естественно, что она не смогла, тем более, что Чарльз Спёрджен был человеком истинно пастырского телосложения. А когда же он ее дернул за руки, она тут же слетела со стула, он легко сорвал ее вниз. Греховная и мирская природа обычно оказывают большее влияние на праведника, чем святость на грешника. Не обманывайтесь. С кем мы связываем свою жизнь сегодня? Можем ли мы сказать, что с ними нас объединяет единство веры? Считаем ли мы наши отношения с Богом сродни скорее таким предпочтением, чем фундаменту всей нашей жизни? Близость с Богом обновляет близость с любимыми. Наши доверительные отношения с Богом приводят к тому, что и мы становимся людьми, которым можно доверять. Это происходит благодаря тому, что вера формирует то, с кем мы связываем свою жизнь, строим жизнь и сохраняем брак. И о сохранении брака пророк Малахия говорит далее в нашем отрывке. Возможно, в зале или среди тех, кто смотрит нас по видеотрансляции, найдутся люди, которые видели фильм под названием «Бриллиантовая рука». Может быть, такие есть. Так вот, в этом фильме звучит фраза, не слишком комплиментарная для большинства мужей. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком. Как-то пастор Константин в одной из своих проповедей упомянул вот об этой не самой лучшей особенности мужского поведения в браке. Он еще не успел договорить этой фразы, как один из братьев повернулся к своей супруге и произнес: «Дорогая, я никогда об этом ничего подобного не помышлял». И мне очень понравилась и искренность произнесенного, а главное – та молниеносность, с которой это было сделано. Увы, у иудеев было все по-другому. Они не просто думали об этом, они не просто мечтали об этом, они легко, по своему волеизъявлению, по своему произволению оставляли своих жен. Вот в цитируемой нами сегодня уже неоднократно «Летучей мыши» происходит, ну, такой, казалось бы, внешне занятный такой вот диалог между бароном Айзенштейном и русским персонажем, там, графом Орловским. Орловский спрашивает: «Простите, маркиз, вы женаты?» «Женат, но это не имеет значения». «Давно? Вы имеете в виду, давно ли я женат или давно ли это не имеет значения?» Вот понимаете, для иудеев не имел значения ни сам брак, ни его длительность. Они легко разводились. Они профанировали, ну простите за банальность, вот институт брака, святость брака произвольными и частыми разводами. И Малахия говорит о том, что развод недопустим, и брак должен быть сохранен, с кем бы он ни был заключен изначально. Авдотья Панаева была очень красивой женщиной, настолько, что, знакомясь с ней, Достоевский упал в обморок. Не умеющий плавать, Николай Некрасов на середине реки выпрыгнул из лодки лишь для того, чтобы произвести на нее впечатление. У нее было масса достоинств, но был один недостаток. Она была замужем. И брак был не очень удачным, в скобочках, вернее так, в этом браке были проблемы, в скобочках замечаем, как и в любом браке. И через какое-то время непотопляемый Некрасов сделал Панаеву своей любовницей, и естественно, что ее замужний статус был помехой в их отношениях. И он призывал Панаеву с ошибочным, по его мнению, вот этими, с ошибочным этим браком покончить. И он даже сочинил стихотворный манифест для нее и для всех последующих поколений браконенавистников. «Постыдных, ненавистных уз отринь насильственное бремя и заключи, пока есть время, свободный по сердцу союз». Вот древние иудеи, увы, охотно шли по этому пути. Они отвергали бремя брачных уз, признавая их по своему усмотрению и неправильными, и насильственными, и, главное, ошибочными, тогда, когда им это хотелось. Они пытались разводом исправить то, что было, по их мнению, бракованным браком. Возможно, именно тогда вот родилась эта сомнительная методика вышибания клина клином, когда совершением греха пытаешься исправить ранее совершенный грех, когда совершением греха пытаешься исправить ранее совершенную ошибку. С кем мы строим жизнь? Мы любим клином выбивать клин и порой грехом справляться с грехом. Например, разводом решать то, что мы считаем ошибочным браком. Но неверность можно одолеть только верностью. В браке мы призваны быть верными тем, с кем мы связали свою жизнь. И свидетелем чему был Бог. Лишь тогда Бог может искупить то, что мы считаем ошибкой, и благословить нас. Малахия осуждает вот это поведение иудеев как неверность, как грех. Мы читаем в 14 стихе нашего отрывка, что «Господь – свидетель между тобой и твоей женой, на которой ты женился еще в юности. Ты был ей неверен, хотя она твоя супруга, она твоя законная жена». Апостол Павел вторит пророку Малахии в послании к Коринфянам, говоря, что муж не должен разводиться с женой. А состоящий в браке не я, но сам Господь дает такое повеление. Жена не должна бросать своего мужа. Муж, в свою очередь, не должен разводиться с женой. Нельзя совершением одного греха исправить другой. Развод – это грех, и он ненавистен Господу. В нашем отрывке мы как раз читаем эти слова. «Я ненавижу развод, говорит Господь, Бог Израиля, и того, кто покрывает свою одежду насилием, говорит Господь сил». Поэтому оберегай себя и не нарушай верности. В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа, что Бог сочетал, человек да не разлучает. В каких сферах нашей жизни мы любим один грех выбивать другим? Мартину Лютеру Кингу принадлежат следующие слова. «Тьма не изгоняет тьму, это под силу лишь свет. Насилие не уничтожает насилие, это может сделать лишь любовь. Близость с Богом обновляет близость с любимыми. С кем мы сохраняем брак? Мы призваны хранить верность тем, с кем связали свою жизнь». Даже тогда, когда мы допустили ошибку и связали ее не с тем, с человеком, с которым стоило бы это делать, Бог прославляется нашей верностью нашим супругам. Будем помнить, что развод противен его природе, развод противен Божьей природе. Разделение равносильно насилию над супругами и их детьми. Связываем ли мы сегодня развод просто с неким установлением, с неким требованием Бога? Или в этом запрете отражается сама его природа? Близость с Богом обновляет близость с любимыми. Наши доверительные отношения с Богом приводят к тому, что и мы становимся людьми, которым можно доверять. Это происходит благодаря тому, что вера формирует то, с кем мы связываем жизнь, строим жизнь и сохраняем брак. Верность довела Христа до смерти, чтобы верность теперь характеризовала мою жизнь. Мы проявляем верность в браке не только потому, что мы любим другого человека. Мы проявляем верность в браке потому, что мы любим Христа, а главное потому, что мы любимы Христом. Мы делаем это, проявляя верность Ему, Иисусу Христу, тому, кто нас спас и даровал нам вечную жизнь. И для того, чтобы обрести этот дар, не требуется какой-то специальной подготовки, какого-то посвящения, каких-то богословских знаний. Если вы не верите в Иисуса Христа, то все, что для этого требуется, это обратиться к Нему в тихой молитве покаяния и обрести из Его пронзенных рук прощение и дар вечной жизни. Сделайте это, чтобы обрести Его любовь, Его милость, Его прощение и почувствовать Его верность. В следующий раз мы будем говорить о том, как поступать по несправедливости в этом, увы, очень несправедливом мире. И в качестве применения. Мы привыкли отгораживать от остальных все то, что принято называть личной жизнью. Но мы утратили право говорить о чем-либо это мое личное дело, когда доверились Богу. Все, что мы делаем в свете отношений с Ним и в контексте общения с другими верующими. Прочувствуйте этот простой факт, примите его и перестройте свою жизнь в соответствии с Ним. Давайте помолимся. Дорогой Господь, великий и святой Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда верен, Ты всегда был верен. Ты был верен до смерти крестной. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты спас нас и оправдал. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даровал нам дар любви, как своей, Господи, так и других людей, строя отношения, с которыми, Господь, мы призваны отражать Тебя. Дай нам в браке или в подготовке к браку, или в мыслях о браке отражать Тебя, Господи, и хранить верность тем, с кем мы были сочетаемы супружескими узами. По той причине, по самой главной причине, что мы храним верность Тебе. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя о том, Господи, чтобы Ты благословил наши семьи, чтобы Ты благословил нас и чтобы, Господи, Ты благословил тех, кого мы любим. Молим Тебя об этом в святое имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.